Возлюбленные Господом, братья и сестры, я очень радуюсь, я благодарен Богу, что Господь так устроил, что мы можем еще раз встретиться в этом году. Я у вас был, кажется, в январе. Вот. И у меня есть возможность поделиться Словом Божьим, а также сделать отчет за истекший период моего служения в Тундре, вот, начиная с февраля месяца и по 15 мая включительно. Вот, если вы помните, мы в прошлый раз затронули одну из прекраснейших тем Святого Писания об оправдании. Мы рассмотрели в прошлый раз вопрос, кто был тогда, о том, когда и как человек становится праведником. Я хотел бы узнать, кто из присутствующих в зале помнит хоть немножко это слово, эту тему, когда и как человек становится праведным. Кто помнит? Получается, сегодня все свежие люди, то есть в то собрание вы почти никто не присутствовал, да? Так, может так быть? Может быть, подзабыли просто? Ну, а кто помнит меня в прошлый раз из вас о том, когда я был здесь? Даже не знаю, продолжить тему или повторить, или вернуться к первой теме. Продолжить лучше. Я коротко напомню, братья и сестры, о том, что в прошлый раз мы говорили о том, что христиане, которые полюбили Господа, вступили с Ним в завет, они озабочены одной мыслью: когда же моя жизнь станет настолько приятной и угодной Господу, чтобы я мог сказать: Господи, ну наконец-то я стал праведником, наконец-то моя жизнь вот соответствует тому, что Ты хочешь увидеть во мне. Вот это переживание всех святых и верных, тех, кто действительно приобщился к благодати Божией. Мы с вами исследовали этот вопрос и установили, что человек становится праведником не в результате христианского стажа, он становится праведником не в результате жертвенного служения, он не становится праведником, если он, скажем, что-то делает для Господа, и он уже стал ветераном или долго в церкви, так праведным невозможно стать. И даже если мы станем путем усилий похожими на самых лучших христиан, это не делает нас праведными. Наша праведность из наших стараний, если мы ее хотим Богу представить, она всегда остается как запачканная одежда. Но в день нашего искупления, в день нашего покаяния, Бог нам преподносит великое множество непостижимо великих даров, и одним из этих величайших даров является дар праведности. Это день нашего духовного рождения. В этот день нашего покаяния Бог вручает нам дар, который называется праведность Иисуса Христа. Это невообразимо высокая праведность. Эта праведность превосходит все, что есть лучшее в человечестве. Это праведность, которую приобрел для нас Господь Иисус Христос, как Сын Человеческий. Я прочитаю один текст в связи с этим, он записан в послании к римлянам. В 5 главе 17 стихом написано так. 17 стих, 2 его половина, послание к римлянам, 5 глава. «Тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности». Повторю еще раз, «дар праведности» будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Это не единственный текст Писания, который указывает на то, что праведность, которая нам очень нужна, без которой мы не можем войти в небо, но она нам предоставлена, она вручена нам в день нашего искупления, как дар Божий. И в этот момент, в этот день, мы с вами по вере в Иисуса Христа стали людьми праведными. Мы не когда-то ими станем в результате духовного опыта. Мы становимся ими в день нашего искупления. И я помню, привел такой пример. В дом молитвы вошел человек, покачиваясь, он был нетрезвый, но адекватный. И он сел на задней скамейке и слушал проповедь. Дух Святой коснулся его. И он услышал призыв к покаянию, вышел вперед и покаялся. К нему подошел пресвитер, обнял его, поздравил его с покаянием. И я задал вопрос: как вы думаете, когда этот человек, кстати, у него из кармана еще торчала пачка сигарет, Когда он станет праведником? Сколько ему нужно еще времени, чтобы стать праведником? И мы с вами отвечаем. В этот момент он стал праведником с праведностью Господа Иисуса Христа. И сегодня все святые, все мы, принявшие Христа верою, мы имеем от Господа множество даров, один из которых – дар праведности. Эта тема, братья и сестры, является темой спасения. Я сегодня хотел бы вместе с вами продолжить рассуждение над этой прекрасной темой, потому что как только мы больше начинаем понимать то, что сделал для нас Иисус Христос, мы больше его начинаем любить. Чем больше мы понимаем значимость жертвы и даров Иисуса Христа, тем больше желания у нас появляется служить Ему. Апостол Павел, когда призывает верующих к жертвенной святой жизни, он мотивирует свой призыв, указывая на милосердие, на любовь, на жертву Иисуса Христа. Мы с вашим братом-служителем ехали вместе и рассуждали об этом. Я вспомнил послание к Римлянам, 12 глава, 1 стих. Апостол Павел пишет: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». И смотрите, что он берет в основу или чем он аргументирует этот свой призыв. На что он обращает внимание, что может перевернуть мое мышление, всколыхнуть мою жизнь и побудить меня быть таким, как он говорит. Он говорит: обратите внимание на милосердие Божие. Оно не может не побудить вас сегодня жертвенно отнестись к призыву Господа Иисуса Христа, посвятить Ему свою жизнь. И христиане сегодня это делают. И именно милосердие Божие, а не страх перед наказанием или желание заработать награду, мотивирует наше служение и все, что мы можем делать прекрасное, доброе в служении нашему Богу. Итак, обратимся к одному тексту, послание Иуды, 3 стих. «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужно написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым». На первый взгляд может показаться, что апостол Иуда хотел с нами поговорить о спасении, потом передумал и решил нам написать, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Однако это не так. Он придерживается одной мысли, которую он начал с самого начала. Он во всем этом тексте говорит исключительно об общем спасении. Это единственный текст в Библии, который говорит о том, что спасение является сложным предметом. И, забегая наперед, скажу, что он состоит из трех частей. И понимание этого вопроса, оно будет для нас большим благословением, укреплением в вере. Оно будет хорошим стимулом для богобоязненной христианской жизни. Когда я учился в школе, то эта школа называлась общеобразовательная. Это значит, что там было много предметов. Есть школы узконаправленные, спортивная, музыкальная, художественная школа и, может быть, еще какая-то. То, что апостол вводит понятие «общее спасение», говорит о том, что спасение является сложным предметом. Спасение состоит из трех частей. Итак, что говорит нам Писание о спасении? Давайте мы, наперед скажу, чтобы нам легче было следить. Первая часть спасения называется «Мы спасены». Вторая его часть называется «Мы спасаемся». Это продолжительное, длительное время, протяженностью всю нашу жизнь. И третья часть спасения называется «Мы будем спасены». Это совершится в самом конце нашего пути. Давайте просмотрим более внимательно на эти части спасения. Ефесянам, 2 глава, 8 стих. Там написано так: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Возлюбленные Господом, братья и сестры, в день нашего искупления произошло спасение, которое настолько мощное, настолько сильное, настолько надежное, что в этот момент произошло столько непостижимого для нас, но я перечислю некоторые из даров, которые мы обрели в день нашего искупления. Мы обрели спасение, которое является подарком, даром от Бога. Оно не заслужено. Оно не куплено нами. Оно дается нам как подарок, дар от Бога. В этот момент, в день нашего искупления, мы обрели дар праведности. Мы уже об этом говорили в прошлый раз, сегодня я напомнил. Бог вручает в день искупления каждому подарок, и ты его принимаешь под названием праведности Иисуса Христа. И с этой единственной праведностью ты можешь устоять перед Богом, и ты ее имеешь. Мы имеем дар Духа Святого. В день Пятидесятницы Петр провозгласил: «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа, и получите дар Святого Духа». Итак, все, кто уверовал в Иисуса Христа, покаялся, вы имеете сегодня дар спасения, вы имеете сегодня дар праведности, вы имеете сегодня дар Духа Святого, который вселился и живет в вашем сердце. И это еще не все. В послании к Римлянам 6:23 написано: «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная». Братья и сестры, вы сегодня, мы с вами имеем дар, который называется «жизнь вечная». Мы не будем иметь, мы имеем это уже сегодня. И когда мы приглашаем, вот испытание перед крещением проводим, мы спрашиваем: «А ты имеешь вечную жизнь, прощение грехов?» И мы радуемся, когда крещаемые, кандидаты на крещение, отвечают утвердительно. В это нужно веровать. Есть еще один дар, братья и сестры, очень неприятный, я скажу, очень неприятный, который христиане почти все не любят. Но это тоже является даром Божьим. Давайте мы откроем Филиппийцам 1:29. 29 стих 1 главы. «Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Здесь написано «вам дано». Вот смотрите, Дух Святой нам дан? Дан. Праведность нам дана? Да, это дар. Все, что нам дает Господь, является даром от Господа. И вот среди прочих даров, так незаметно, Господь посылает нам знание о том, что скорби, испытания и страдания за имя Христа или на христианском пути, они тоже являются даром Божьим. Скажите, у кого из вас не было скорбей? Кто из вас не плакал? Кто из вас не молил Господи о помощи, об избавлении? Я думаю, наверное, трудно найти того, кто не переживал бы скорби. И Писание говорит, что скорби являются даром Божьим, который мы не любим, который нам не нравится, но только посредством этого дара у нас вырабатывается терпение, и Бог сообщает нам силу Божью. В другом тексте мы читаем, чтобы мы укреплялись силою Божию во всяком терпении. Понимаете, терпение где начинается? Там, где начинаются скорби, испытания, там начинает работать терпение. И вот здесь-то как раз, когда ты начинаешь принимать судьбу эту от Господа, удары, которые Бог допускает, когда ты не ропщешь, а благодаришь Бога, тогда ты начинаешь становиться сильным. Ты укрепляешься всякую силою, когда ты переносишь в терпении что-либо, допущенное Богом, в терпении и великодушии с радостью. Следующий текст, который нам говорит о том, что мы спасены, вот есть прямые тексты, есть косвенные. Я прочитаю только те тексты, которые прямо говорят о том, что мы уже спасены. Второе послание к Тимофею, 1 глава, 9 стих. Я буду читать 8 и 9. «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». Здесь написано о спасении как совершившемся факте. Это спасение, которое совершилось в тот момент, когда мы приняли нашего Господа в сердце. Но вместе со спасением написано, мы приобрели еще звание святые. В послании к Петру во втором написано, «Вы народ святой, люди взятые в удел, братья и сестры, мы с вами люди непростые, мы с вами люди святые». Иногда, знаете, глянешь на свою жизнь и хочется запеть, «Ой, я грешник бедный, правда я такого?» А когда заходим в комнату молиться, вот вряд ли кто из нас молится, говорит, «Господи, услышь вот меня праведного и святого». Вряд ли кто так молится, я таких молитв и вообще не слышал. А чаще молимся и говорим, «Будь милостив ко мне, грешнику». И тем не менее, братья и сестры, мы с вами являемся людьми святыми. Он освятил нас, Иисус, Бог, единократным принесением тела Иисуса Христа. То, что сделала жертва Христа, это сделало нас святыми людьми. И по этой причине здесь написано, Бог призвал нас, спас нас и призвал званием святым. Я подумал, как бы это проиллюстрировать, чтобы было понятнее, чего от нас Бог ожидает, призвав нас этим высоким званием. Представьте себе, что святой – это человек, который одет в специальную одежду. И я представил себе земледельца, который со своим плугом вдруг заходит на палубу корабля. А ему говорят, что ты собираешься здесь делать? Он говорит, я пахать собираюсь. Но земледелец, здесь моряк должен работать свою работу, а земледелец, ты на земле должен там, на своем участке работать. И если бы моряк стоял за плугом в своей форме после училища, ну, наверное, бы сказали, это может быть еще нормально. А вот Бог сказал, ты человек святой, и иногда наша совесть нам говорит, а что ты здесь делаешь? Ты как святой, что ты здесь делаешь в этом месте? Подобает ли тебе это говорить? Подобает ли так поступать, этим заниматься? Ведь ты святой человек. Братья и сестры, как это прекрасно, что мы сегодня имеем звание святого, которое обязывает и побуждает нас сегодня жить в соответствии с этим званием. И Господь говорит, поэтому не напрасно будьте святы, потому что я свят, и потому что вы теперь святы, и я ожидаю от вас плодов святости и плодов праведности. И в послании к Титу, в 3 главе, 5 стиху написано так. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости банью возрождения, обновления Святым Духом». Здесь тоже написано о спасении, как о совершившемся факте. Братья и сестры, в тот момент, когда Бог нас спас, Он имена наши записал в книгу жизни. И мы с вами твердо убеждены, что это совершилось, что мы уже сегодня с вами наследники вечной жизни, причастниками всех обетований, причастниками этого великого и славного вечного блаженства, к которому мы стремимся, которого ожидаем. И есть сегодня теология в современном христианстве, которая говорит, спасенный однажды, спасен навсегда, сильно не переживай, как ты живешь, живи как-нибудь. Но если у тебя есть склонности греховные, ничего, вот ты там грешишь вот так и так, ну ничего, Бог тебя все равно спасет. Ты не хочешь бороться со грехом, устал, ты не хочешь вот переносить скорби, переживания, ничего, Бог как-нибудь тебя спасет. Спасенный однажды, спасен навсегда. Так ли это? Давайте посмотрим, что дальше Святое Писание говорит. Оказывается, люди, которые обрели спасение, для них открывается самый трудный, самый сложный и самый долгий период в их спасении. Первое послание Коринфянам, 15 глава. Первый и второй стих. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которые вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь. Если преподано, удерживайте так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». Братья и сестры, о спасении говорится как о действии, которое совершается сегодня, и оно совершалось вчера, и оно будет совершаться завтра и до конца моей жизни. Это самое, получить спасение, это очень легко. Ну, покаялся, и вот ты получил столько даров, Бог засыпал тебя этими дарами. Это море Божьей любви, это столько ты получил много, но теперь тебе нужно сохранить это. Писание говорит, что мы спасаемся на протяжении нашей жизни, если преподанное удерживаем так, как нам, как мы читаем. Сегодня есть величайшая опасность, братья и сестры, не сохранить преподанное так, как мы его с вами слышали. На сегодняшний день столько искусства обольщения, столько сегодня ложных учений, которые, знаете, они имеют в своей доктрине 99% истины и 1% лжи. В этом и заключается искусство обольщения. На сегодняшний день издана новая Библия, и на обложке написано «Holy Bible», «Святая Библия». Она издана в прошлом году в Германии. 160 тысяч экземпляров раскупили люди в течение короткого времени. Но в этой Библии 40% текста исправлено. Многие ключевые тексты заменены. О чем это говорит? Если сегодня человек живет и не радеет о Слове Божьем, оно его сильно не интересует, а Писание многократно учит: «Возлюбите чистое словесное молоко». Исследуйте Писание, ибо вы думаете иметь через них жизнь вечную. И сегодня многие христиане пренебрегают Словом Божьим. Они его мало читают, они его не заучивают, поэтому они на нем не рассуждают, оно почти не имеет влияния на ихнюю жизнь. Во втором послании фессалоникийцам Господь говорит: «И как они, эти люди, и, может быть, это христиане, не приняли любви истины для своего спасения, и за это им Бог пошлет действие заблуждения, так что они будут верить лжи». Посмотрите, Библию, старую Библию, которая меняет нашу жизнь, которая делает нас новыми людьми, ее люди сегодня не хотят уже читать, покупать. А Библию современную, в котором все исправлено, вот, там, где написано «приветствие братьям», они добавили «братьям и сестрам». Вот, там эмансипация женщин, все там продвинуто, чтобы женщина могла быть пастором. Вот. А эту читают. Уже сегодня это обольщение, и Бог предает этому обольщению этих людей, которые не хотели читать настоящую Библию. Бог им сегодня позволил иметь ложную Библию. А дальше будет еще хуже. Поэтому, чтобы нам сохранить это Евангелие, которое мы приняли, которым мы спасаемся, нам нужно пребывать в этом Слове Божьем. Я на днях вот с друзьями, у которых я остановился, мы посетили, были на одном торжестве. Дом молитвы был арендован, в одном зале шло торжество, а в другом зале, спустя позже, начался разбор слова. Церковь очень большая, говорят, там около 1000 или даже 1500 членов церкви. И мы зашли в зал, чтобы чуть-чуть посидеть, послушать разбор слова. Мы зашли в зал, и из этого огромной церкви на разборе слова, ну, было, может быть, от силы 20 человек. Что происходит с тобой, народ Божий? Почему ты любишь утреннее собрание, но тебя нет на разборе? Как это печально! И если человек, мое сердце, не стремится к Слову Божьему, уж не случится ли со мной то, что я окажусь вот под влиянием того, что не Слово Божье? Следующий текст, второе послание Коринфянам, 1 глава, 6 стих. Мы об этом немножко говорили, но наше спасение, смотрите, еще как совершается. Апостол Павел пишет: «Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие мы терпим». Братья и сестры, насколько в нас развит этот иммунитет уйти от страданий, избежать их любой ценой, свергнуть с себя всякую возможность нести вот то, что называется страданием. Но апостол Павел говорит: те страдания, которые посланы Богом, которые связаны со служением Господу, которые связаны с жизнью церкви, эти страдания нужно переносить. Иногда нам нужно перенести унижение, оскорбление, иногда клевету. Можно встать на свою защиту, а можно проявить кротость, а можно проявить вот такой незлобивый характер и позволить, вот, чтобы твои что-то сказали, и не отреагировать так же, перенести страдания. Когда мы переносим страдания за имя нашего Господа, Писание говорит, в этот момент наше спасение совершается. А если мы свергаем это бремя, если мы уклоняемся от воспитывающей нас руки Божией, тогда нельзя этого сказать. И так спасение наше совершается, во-вторых, в течение всей нашей жизни, когда мы переносим различные боли, которые допускает к нам Господь. Это может быть болезнь, это может быть, знаете, связано с нашим здоровьем, это связано с какой-то утратой, это связано с тем, что наше доброе имя посягнули на его достоинство и честь и многое тому подобное. И дал бы Бог нам сил, я обнаружил в своей жизни, братья и сестры, насколько я не готов воспринимать подобного рода страдания. Я неожиданно это обнаружил, и Господь мне это показал. Вот, это очень тяжелые уроки Божьи, очень тяжелые. Следующий текст Филиппийцам, 2 глава, 12 стих. Это то, что относится ко второй части наше спасение, которое называется «совершать его в настоящем времени и продолжительностью во всю жизнь». 2 глава, 12 стих. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом, совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Спасение, знаете, можно было бы получить спасение и успокоиться, но апостол Павел нигде так не учит, Дух Святой нигде к этому не побуждает. О, ты спасен, ты можешь теперь ожидать спокойненько, вот заниматься тем, чем ты хочешь, и ожидая, когда все закончится, Бог тебя возьмет к себе. Нет. Со страхом и трепетом совершай свое спасение. А лучше на этот текст посмотреть, если в основу взять текст, который написан ниже. Смотрите, что написано. «Бог производит в вас хотение и действия по своему благоволению». Бог производит в себе желание. Бог говорит, я хочу, чтобы ты поехал на благовестие. Я хочу, чтобы ты посетил больного. Я хочу, чтобы ты сегодня не пропускал собрание и никогда не пропускал. Я хочу, чтобы ты был и была на разборе Слова Божьего, потому что это очень важный предмет. Тебе нужно изучать Писание. Я хочу, чтобы ты участвовал в жизни церкви. И Господь нас побуждает. Смотрите, Бог производит в нас хотение и действия по своему благоволению. И поэтому это спасение, в котором Бог это нас учит и научает, и побуждает нас, нужно совершать со страхом и трепетом. То есть вот все эти побуждающие мотивы, которые происходят от Бога и Духа Его Святого, к этому нужно не просто относиться, знаете, ну как-нибудь, а к этому нужно относиться со страхом и трепетом. К сожалению, мы, христиане, знаете, сильные такие, ну, повелевающие импульсы, они легко нами воспринимаются, когда нам кто-то громко что-то сказал, когда нам что-то поручили сделать. А вот Дух Святой всегда говорит нашему сердцу, нашему голосу, нашему духу очень тихо. И нам нужно, знаете, войти в тишину, чтобы услышать, вот, а что Бог хочет мне сказать? А разве Бог сегодня никому из нас ничего не говорит в нашей совести, в наших мыслях? Я не помню, где я рассказывал этот случай. Мы совершали служение в одной церкви. Вот. И одна сестра задала вопрос. Ну, можно ли мне применять косметику? У меня, говорит, мой муж очень любит, потому что ему это нравится. Но в Библии об этом, правда, не написано. Можно ли и не можно применять косметику? Я не хочу сегодня затронуть чьи-то интересы, вот, но тем не менее пример очень для вас будет, для нас будет всем интересный. Я думаю, как же ей ответить? Если я скажу «можно», она скажет «понимающий брат». Если скажу «не можно», она скажет «сухарь ты, ничего не понимаешь, я все равно буду делать так, как я хочу». Но в общем, христиане всегда делают так, как они понимают, даже если и спрашивают о чем-то. И я помолился внутренне, говорю: «Господи, как мне правильно ответить?» И я ее спрашиваю: «А какое вы имеете внутреннее свидетельство на поставленный вопрос? Ведь вам Господь уже в вашей совести что-то сказал, вы же Богу, вы же перед Богом ходите». Ну, а по ней-то, ну, я вижу, что это богобоязненная сестра, она любит Господа. Она так склонила немножко голову вперед и молчит, и я молчу. Прошло не больше минутки, она поднимает голову и говорит: «Ну, конечно, не надо. Конечно, не надо». Я облегченно вздохнул и поблагодарил Господа. И думаю: а ведь Господь разговаривает с каждым человеком. И множество вопросов у нас возникает тех, которые прямо не поставлены, не оговорены в Библии. Но Писание говорит: вы имеете помазание, оно учит вас всему, оно истинно, не ложно. И то, чему оно научает вас, научило вас, в том пребывайте. Для нас, для христиан, братья и сестры, настолько важно вот слышать этот голос Божий. Мы ехали с братом Гришей, я извиняюсь, что без отчества его называю, вашего служителя, не запомнил. И однажды, это было давно, когда начиналось мое служение в Тундре, я уже был пресвитером церкви в Воркуте, но в Тундру я еще не ездил. Вообще Тундра для меня это было тайна за семью печатями. Вот один из первых немцев, который уверовал, он мне сказал: я позвоню тебе с побережья, куда мы придем на лето, чтобы ты приехал туда, и мы с тобой будем благовествовать. Это был июль месяц в Воркуте. А лето в Воркуте бывает холодное. Лето было плюс 7 градусов приблизительно, холодно, в куртке. Стою я на остановке, дождик моросит, холодно. В квартирах нет отопления в летний период, котельные центральные отключают на ремонт, и в квартирах тоже сыро. Двери понабухали, их с трудом закрываешь. Теплой воды нету. Вот, нужно было на плитке греть эту воду, если хочешь помыться. И я думаю, здесь такое неудобство, а там, на побережье Ледовитого океана, там еще холоднее. Не хочется мне. Пресвитеру не хочется ехать благовествовать. И я стою, и вот как будто бы настолько ясно, настолько явственно я слышу внутренний голос. Господь говорит: поедешь или нет? А я не хочу ехать. И дальше Господь со мной разговаривает внутри меня, в моем сердце. И говорит: если ты не поедешь, я других пошлю. Я стал размышлять над этим. Я не все скажу, но мне стало страшно. Думаю: Господи, ну, конечно, я поеду. И езжу до сегодняшнего дня, братья и сестры, езжу и благодарю за это Бога. У Бога есть помазание, у Бога есть тихий разговор с каждым из нас, но в суете шумной, а Бог, вы этого голоса не сможете услышать. Этот голос можно услышать, когда ты сидишь за Библией, когда ты склоняешь колени в комнате, закрыв двери. И если ты задашь Господу вопрос: Господи, а что бы я мог сделать для Тебя? Ты ясно услышишь внутри своего сердца. И вот то желание, которое вкладывает в тебя Господь, которое возникает у тебя от общения с Богом, вот это желание и является тем, что Дух Божий, что Господь производит тебе как хотение, как действие по своему благоволению. Это является твоим призванием, это может быть и твоим даром. Это желание от сердца делать то, к чему тебя побуждает Дух Божий. Итак, мы с вами, братья и сестры, рассмотрели и вторую часть нашего спасения, вот, которую можно назаглавить так, что мы спасаемся, мы совершаем свое спасение. И я думаю, из всех текстов, вот, всего три текста мы прочитали, мы можем сделать очень ясный вывод о том, что те люди, которые обрели спасение, которые обрели огромное количество Божьих даров, даров, которые, знаете, можно заглавить вот текстом из 2 главы 1 послания к Коринфянам, где написано: «Не видел того глаз, не слышало ухо, на сердце не приходило то человеку, что приготовил Бог любящим его». Именно вот это богатство благодати Божией, оно обретается нами, когда мы спасаемся, когда мы спаслись. А дальше нам нужно совершать свое спасение. Поэтому, когда нам проповедуют о послушании Богу, когда нам проповедуют о чистоте жизни, И вот о ревностном служении. Все это так необходимо нам сегодня, и это является неотъемлемой частью нашего хождения перед Богом. И третья часть нашего спасения относится к будущему. В Деянии апостолов, 15 главе, 11 стихом мы прочитаем такой текст. Апостол Петр говорит эти слова, когда долго совещались о том, что язычникам написать. Помните? Вот об обрезании там вопрос стал и другой, и они долго совещались. И вот Петр встал и говорит: «Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они. Мы иудеи, мы апостолы, мы тоже спасемся, так как и они язычники, которые приняли Христа верою». Он говорит о спасении не как о совершившемся факте, он говорит о спасении не как о текущем моменте совершающемся, он говорит о спасении как о будущем. Действительно, братья и сестры, для нас спасение, оно и совершившееся, и совершающееся, и то, что мы ожидаем, свидетельствует о том, что оно еще не завершилось. В послании к римлянам, 5 главе, 10 стихом мы можем прочитать следующее сообщение. Десятый стих. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его». Жизнь Иисуса Христа, Он жив сегодня, Он сегодня священно действует, Он сегодня внимательно осматривает нас с вами, и Он обеспечивает то, чтобы то спасение, которое мы получили, то спасение, которое мы совершаем, чтобы оно завершилось Его обретением и нашим вхождением в Него. Тем более мы спасемся жизнью Его. Колоссянам 3 глава 20 стих. Прошу прощения, Филиппийцам 3 глава 20 стих. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все». А в Римлянам 8 главе написано, что тела наши спасены в надежде. Наши тела сегодня, они не отличаются от тел людей неспасенных. И, может быть, поэтому сегодня невозможно увидеть этой разницы. Наши тела в день, когда мы увидим нашего Господа лицом к лицу, они изменятся. Наши тела станут такими подобными телу Господа Иисуса Христа. Мы навсегда будем избавлены от немощи, от недугов, и самое главное, мы будем избавлены от присутствия греха. Очень важно это особенно для молодежи знать, что христиане – это люди, которые не избавлены от присутствия греха. Это трудное занятие Бог оставил нам на протяжении всей нашей жизни, чтобы присутствующий в нас грех причинял нам неудобства, и именно вот это противостояние греху, оно и свидетельствует о том, что ты действительно христианин. Эта борьба свидетельствует о твоей принадлежности Господу, и в этой борьбе, в этом страдании ты формируешься как христианин и приобретаешь определенное достоинство и ценность перед своим Господом. Вот, и вот мы ждем этого момента, как написано в первом послании Иоанна в 3 главе. Мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Когда же увидим Его лицом к лицу, тогда будем подобны Ему. Вот этим ожиданием, этой надеждой мы живем. Возлюбленные Господи, Господи, братья и сестры, апостол Павел написал послание к римлянам, и я хотел обратить внимание на то, что обоснование нашего спасения, о том, как Бог нас спас, то есть на первой части спасения, этому предмету апостол посвятил 11 глав. И 5 оставшихся глав он посвящает практической жизни, то есть как совершать наше спасение. Об этом в самом начале мы прочитали, написал и апостол Иуда. Подвязаться за веру, однажды преданную святым, это значит совершать свое спасение. Для спасенных это теперь самый главный вопрос. Но чтобы наше сердце горело этим желанием, в своей жизни осуществлять это спасение, служить своему Господу, посвящать Ему себя и свои силы, для этого у нас должны быть сильные мотивы внутренние. И чтобы они у нас были, нам нужно постоянно возвращаться к первой части нашего спасения. И я бы молил Бога о том, чтобы все проповедники Евангелия особенно ярко могли высвечивать и объяснять эти прекраснейшие истины о том, как мы спасены, как мы стали праведными, как мы стали святыми, как мы обрели жизнь вечную, как мы обрели дар Духа Святого. И именно когда эти истины перед нами открываются, Бог открывает Духом Святым, и мы можем об этом молиться, чтобы Бог нам это открывал, тогда наше сердце будет возгораться великим желанием посвящения себя Богу и служения Ему. Я бы хотел, чтобы мы сейчас вместе с вами, осознавая всю важность и необходимость совершать свое спасение, чтобы мы это делали со страхом и трепетом, как пишет Павел Филиппийцам, чтобы мы сохраняли то Евангелие, которое нам преподано, чтобы нам его не утратить, и чтобы мы постоянно обращались к источнику нашего спасения. Да благословит нас в этом Господь. Аминь. Помолимся.